Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле», в студии Александр Краснов, Валерий Смирнов.
Добрый день.
Первый наш сюжет касается новости, которая была опубликована сравнительно недавно, но которая имеет уже большой срок жизни. Дело в том, что журналист Евгений Левкович опубликовал аудиофрагмент интервью 5-летней давности с гендиректором Первого канала Константином Эрнстом, в ходе которого, по его словам, то есть журналиста, Константин Эрнст не под запись назвал сенатора Сергея Лисовского, впрочем, бизнесмена в рекламной сфере, заказчиком убийства гендиректора ОРТ Владислава Листьева. Этот фрагмент был опубликован на канале Политвестник ТВ. Меня эта информация заинтересовала прежде всего потому, что те наши слушатели, которые давно слушают нашу передачу и которые помнят, как мы комментировали убийство Листьева, еще тогда, когда это дело расследовалось, помнят, что мы сразу же называли тогда Сергея Лисовского заказчиком этого убийства. Вот просто поднимите нашу...
Причем это была не только наша аналитическая точка зрения, но и мнение следователя, который вел это дело. И он мне это в личной беседе как бы высказал.
То, что следователь тебе высказал, это, как говорится, хорошо, что он тебе это сказал, но мы-то пришли к этому выводу независимо от того, что сказал нам этот следователь или нет. Он просто как бы подтвердил. А в данном случае простой анализ на тему, в чьих интересах это сделано, то есть, иначе говоря, кому выгодно, как говорили римляне, он приходил неизменно к Лисовскому, поскольку Лисовский в то время был хозяином рекламного агентства ЛИС, а это рекламное агентство практически было...
Если бы точно назывался премьер СВ. Ну, ЛИС, это у него была дискотека.
Ну, может быть и так. Я сейчас уже за давностью времени могу и ошибиться в этом. Вот. Но так или иначе, мне казалось, что это название ЛИС, оно более соответствует, так сказать, самому персонажу, поэтому оно и осталось у меня в памяти.
Было с дискотекой, то, что связано.
Да. Не суть важна. Суть в том, что это агентство «Премьер СВ» или «ЛИС», или «Вместе взятые», они так или иначе имели львиную долю рекламы на телевизионном канале России. И, как вы помните, нет, те, кто помнит ту ситуацию, она заключалась в начале 90-х годов в следующем, что с одной стороны телевидение было в долгах, как в шелках, не знало, как платить за электроэнергию, там кругом бегом его грозились то отключить, то еще что-то, там усилиями правительства и Ельцина, значит, это, тем не менее, ему давали вещать и, грубо говоря, не платить по счетам. Вот. За что телевидение, с одной стороны, оголтело поддерживало режим, а с другой стороны, все те деятели, которые на телевидении работали, казалось бы, должны были в условиях такого кризиса неплатежей ходить голые боссы, на самом деле были в полном шоколаде. И этот полный шоколад происходил из того, что вокруг телевидения было некое количество, так сказать, самых разных фирмешек, самое крупных из которых было вот это вот «Премьер СВ» или «ЛИС», как угодно, вот, которые получали деньги за рекламу и якобы рассчитывались с телевидением по каким-то условным тарифам, а все остальное в качестве черного нала пересыпали в карманы конкретным чиновникам, видимо, отстегивая и какую-то свою долю наверх. Вот такая была система. И на тот момент, когда Березовский протолкнул Листьева в руководство Первого канала, очевидно, его целью, во всяком случае, первой, о которой заявил Лисовский, Листьев, был как раз наведение порядка с рекламой, и он тогда, я помнится, насколько я помню, провозгласил трехмесячный мораторий вообще на любую рекламу на телевидении. До конца этого моратория сам он не был.
Более того, Березовский в этот момент зашел к Ельцину. Он мне это рассказал сам по себе. То есть я как бы точно знаю эту ситуацию. Он объяснил ему, что тот объем валового внутреннего продукта, который существует в стране и требуется в рекламе, так сказать, услугах, он недостаточен для того, чтобы содержать ОРТ. И он ему объяснил, что из политических соображений необходимо создать компанию нефтяную, которая имеет устойчивый доход, конкретно Сивнефть, она была названа, для того, чтобы финансировать ОРТ и поддерживать его в том виде, в котором оно существует. И он сказал, в беседе со мной он сказал, и украсть немножко. То есть, это было в стиле Березовского. Откровенно сказал, что и немножко тут надо при решении вопроса УРТ немножко утянуть в карман, что он, собственно, и сделал. Он этого не скрывал.
Ну, вот
и
имел...
это было и создано, это было и сделано.
Не, ну он имел в этой комбинации, видимо, себя, потому что когда он создавал...
Себя лично, да.
Да, естественно. Когда он создавал CTF, то он в виду имел в первую очередь то, что украдет он сам. Ему питаться объедками с рекламного стола, который делится между кем-то и кем-то, видимо, было просто не с руки. И,
это как совершенно говорить, точно. И он украл. И как бы это было нормальное явление.
Не-не, ну для тех пор и для в тех обстоятельствах можно считать, что это было нормальным явлением, хотя я-то его нормальным не считаю. Но... Что касается Листьева, то в данном случае речь шла о доходах от рекламы, которые должны были идти, судя по словам Листьева, непосредственно на, так сказать, содержание телевидения. Так это было бы на самом деле или нет, никто на сегодняшний день сказать уже точно не может, потому что до истечения еще этого трехмесячного моратория, достаточно быстро, да, то есть Листьева просто убили. И вопрос на этом месте закрылся. Рекламные фермежки, которые вертелись вокруг ТВ, продолжали, так сказать, свою деятельность, видимо, с раздачей, публикацией и так далее. Таким образом, вопрос был закрыт. И поскольку в этом деле главным интересантом был тот самый Сергей Лисовский, который стоял на раздаче вот этих вот рекламных денег, то понятно было, что это было в первую очередь в его интересах, что и подтвердил много лет спустя Константин Эрнст, собственно, в своем интервью. Безразлично, он отказывается от него потом под чьим-то давлением или нет, кажется, уже отказался. Но так или иначе, основное заинтересованное лицо, которое было непосредственно вот тем, кто проплатил и отдал приказ, оно названо. Что придает это? У этого лица могли быть разные мотивы, мы еще на этот счет поговорим. Но я хочу сказать лишь, что в российском политическом мире на сегодняшний день, да, имеется в виду то, что не имеется, так сказать, ну, наверное, ни в какой другой стране, относящейся себя к цивилизованным. Я не беру там какие-то оголтелые государства Африки. Когда заказчик организованного убийства, много которого практически знают все, так сказать, исследователи и, в общем, все, кто так или иначе в курсе этого дела, является, тем не менее, сенатором России, причем уже много лет, продолжает выступать на том же телевидении. Сам Лисовский ведет на канале РБК, по-моему, какую-то такую передачу про бизнес. В общем, короче говоря, чувствует себя вполне вольготно и, так сказать, ничуть своего положения не стесняется. Из чего следует, что все то, что знает следователь, разумеется, знает его руководство и, разумеется, знает высшее руководство страны, и оно его покрывает точно так же, как оно покрывало до этого всех тех вот участников Спехтинского скандала, о которых мы говорили несколько передач назад, которым разрешили в декларациях о доходах не писать о своей зарубежной собственности, а на самом деле они ее прекрасно имели, и это все было, всем было известно, и продолжают иметь, кстати сказать. Вот здесь один в один такой же случай, только гораздо более тяжелый по своей форме. Все-таки одно дело иметь наворованную собственность за границей, что не есть хорошо, но все-таки вкладывается в канву экономических преступлений. А другое дело, эти экономические преступления проводить через убийство. Это определенная характеристика человека. Все-таки убийство, хотя и частый способ решения проблем в преступном мире, но все-таки далеко не обычный. А то, что преступник является сенатором, причем много лет и сведомым властей, вот это вот является действительно российской сенсацией, которую сейчас и подтвердил Константин Эрнст.
Ну, на мой взгляд, этому есть совершенно понятное объяснение с точки зрения политической элиты, которая принимает решение, кого наказывать, а кого не наказывать. Это убийство Листьева носило обоснованный характер. И я глубоко убежден, что Лисовский, который принимал решение о убийстве Листьева и, так сказать, совершил его после того,
как... Организовал, скажем так.
Да, организовал, дал команду. Когда, так как ему сделали, были предъявы со стороны политического руководства, он вполне внятно объяснил, что Листьев, так как, имея полномочия генерального директора, вместо того, чтобы вести какую-то цивилизованную работу по договоренности с рекламными агентствами, в основном из которых было премьер СЕ, а также были многие другие, он вместо этого просто сказал, что все деньги положите мне в карман, а дальше пошли вы все куда подальше, и сказал, что ну с ним выяснилось, что договариваться невозможно. Единственный вариант, как выйти из той экономической ситуации, бездарной, которая была построена Листьевым, было его убийство. Он его и произвел. И когда он внятно объяснил политическому руководству, как произошло, по какой причине и что происходит на самом деле, значит, ему было сказано, что да, парень, ты был прав. И те претензии, которые, так сказать, мы предъявляем тебе по способу убийства, они незначительны. Незначительны. Против экономического обоснования того, что произвел. Если говорить о Листьеве, так сказать, и что является мотивом, так сказать, вот, действия Лисовского, то действительно Листьев как экономическая персона, как гендиректор ОРТ, резко отличается от того имиджа, который он заработал, будучи ведущим программы «Взгляд», обаятельным, усатым, очкастым, остроумным. Вот то, что он производил, так сказать, на впечатление для людей, которые смотрели его на экране. Это были разные люди. И так сказать, так как у меня есть печальный опыт общения с господином Листьевым по именно продвижению того или иного продукта на экран ОРТ, то я совершенно определенно могу сказать, что действия Лисовского имели под собой вполне обоснованный экономический характер. Я не говорю, что его надо было убивать. Но то, что Листьев был жулик, то, что Листьев был человек, с которым было не договориться никакой возможности, и он абсолютно неправильно понимал свою роль как гендиректора, и сколько его не унимал Березовский, сколько так сказать, не унимали его другие сотрудники, это совершенно точно. Ему казалось, что он ухватил Бога за бороду, что можно воровать немерено так, миллионами, миллиардами. И действовал в наглую именно по этой схеме. За что и получил пулю. И после тех разборок, которые произошли в высшей политической элите, так Лисовский получил индульгенцию. Ему сказали, ну что ж, парень, конечно, ты был неправ, но не настолько, чтобы тебя лишать возможности дальнейшей политической деятельности, что было подтверждено, кстати, в 96-м году, когда Лисовский вместе с Евстафьевым выносили деньги из Белого дома, то есть он был полностью в ельцинской команде, он не был лишен, так сказать, ни доступа ни к информации, ни к финансам, ни к властным полномочиям по принятию решений. Так ведь, ну что ж, вот оно произошло, тоже произошло.
Ну, ты знаешь, я хочу с тобой поспорить, и вот по какой причине. Значит, во-первых, конечно, то, что Листьев, так сказать, за свою деятельность старался загрести как можно больше денег, так сказать, получив их в качестве гонорара за то, что он проводит какие-то интервью или, там, скажем, беседует с кем-то, это был действительно стиль того времени, который в настоящее время только умножился. Потому что сейчас все те же самые медийные персоны, которые, скажем так, уровня Листьева того времени, они требуют себе не меньше денег за то, что они там...
Валера, наглость, с которой он это делал и требовал не... то, что он требовал от меня и от моих друзей, которые пытались упомянуть мою фамилию на экране, это тысячи долларов, это десятки тысяч долларов. Значит, что касается проблемы с рекламой, это не миллионы долларов, это сотни миллионов долларов. И это тот случай, когда люди, не задумываясь, нажали на курок для того, чтобы ликвидировать его как класс. Потому что стиль вот такого жульничества, он оказался неприемлем для этих людей.
Хочу все-таки поспорить с тобой, потому что, во-первых, сотни миллионов долларов – это реклама сейчас. Тогда она на сотни миллионов долларов не тянула. И когда Березовский говорил Ельцину о том, что надо сделать Сибнефть в качестве подпорки для телевидения, это было именно потому, что объем этих рекламных агентств, о чем Ельцин мог узнать и без ведома Березовского, да, он был далеко не того объема для того, чтобы финансировать ОРТ. Он мог прокормить нескольких ведущих деятелей ОРТ, которые, ну не только ОРТ, вообще телевидение, которые после этого заняли бы отчетливо проельцинскую позицию, потому что им позволяли урвать свой кусок. Вот на тот момент, на 95-й год, ситуация была такая. Сейчас она другая. Сейчас это действительно миллионы и сотни миллионов. Сейчас это другой механизм. Но в тот момент это было это первое. Второе, это то, что Листьев украл бы, если бы он остался бы генеральным директором и так далее. Это мы не можем сказать иначе, как гипотеза. Вполне возможно.
Не гипотеза, мы точно знаем, что... Мы знаем, сколько денег осталось после Листьева, сколько унаследовала была его вдова, и что это сотни миллионов долларов.
Ну вот то, что вдова Листьева стала миллионершей, конечно, для меня открытие, но дело не в этом. Дело в том, что если бы та система, которую Листьев, как ты говоришь, мог бы запустить на телевидении, она бы действительно заработала, и он бы чего-то с этого отымел, так сказать, в том количестве, о котором ты сегодня говоришь, об этом можно было говорить в утвердительном ключе. Но он этого не поимел. Вот то, на чем он закончил свою жизнь, это на моратории на рекламу. Мораторий означает, что эту рекламу не получал никто. Не получал ее ЛИС, не получал ее премьер СВ, но не получал ее и сам Листьев тоже. Он, может быть, через 3 месяца, если бы дожил до этого времени, он, наверное, бы чего-нибудь на этом заработал. И, может быть, положил бы себе в карман гораздо большую сумму. И, может быть, создал какой-то такой механизм, который бы все решал через его карман. И, может быть, сделал еще многое другое. Но это все гипотетические варианты того, если бы он остался жив. Он жив не остался. И, наконец, третье. Я не думаю, что это вот такое резкое действие, оно было сильно распубликовано и перетринято сразу же всеми СМИ, оно не было предварительно согласовано с Березовским, а соответственно и с Ельциным. Потому что если бы он просто сам с дуру взял и сказал, вот я вот беру так и все тут перекореживаю, это был бы, конечно, очень сильный ход, но на такой сильный ход человек, только что назначенный на уровень гендиректора, пойти не может просто потому, что его могут тут же сместить. Понимаешь, и те, кто его назначал, скажут, старик, мы не об этом договаривались, не об этой программе действий. Значит, эта программа действий каким-то образом проговаривалась. Но суть-то ведь в чем? Что для того, чтобы... Тогда были ельцинские времена, не путинские. Тогда Ельцину непосредственно отстегивать было не надо. Вот семья его вокруг этого питалась. Под его именем, наверное, открывались какие-то счета. Я не думаю, что он даже точно знал о содержании этих счетов. Он был человек, который уже глубоко сидел на дне бутылки. И в этом состоянии, как ты понимаешь, когда наливают, уважают, так сказать, и всюду говорят да-да-да, и вообще, так сказать, лижут задницу, ему этого уже достаточно. Для него это не Путин. Он не будет считать, он не считал, так сказать, там, доходы от нефти, которые перетекут в его карман, потому что надеялся дольше прожить. Он хотел умереть президентом России. И, собственно, свою мечту он исполнил. Поэтому... То, что воровали от, через агентство премьер СВ и прочее, это были другие люди. Не непосредственно Ельцин, не Березовский. Вот ты сам рассказал про Сибнефть. Да? Это понятно было, что для Березовского весь этот объем рекламы был просто мелок. Он хотел рвануть по-крупному. Крупная – это нефтяная компания, это понятно. Вот тут идут миллионы, тут я откашиваю там сотни миллионов, вот тут я откашиваю десятки миллионов. Это мое. А там вот эта вот мелочевка, сотни тысяч долларов, там миллион какой-то делить на 5, это был не его стиль. И поэтому, что, да, и поэтому что существенно во всей этой истории, что по сути дела Ельцин вынужден был, как высшее политическое руководство, которое естественно знало о том, кто Листьева убил, по каким причинам, вынужден был, так сказать, спустить это дело на тормозах. По той самой причине, не потому, что он от этого что-то терял, или даже теряли его ближайшее окружение, потому что они знали, где воровать, а потому что в тех условиях, а это был 95-й год, а накануне были выборы 96-го года, понятно было, что рейтинг Ельцина находится глубоко в заднице, и что для того, чтобы этот рейтинг удержать, ему надо опереться на всю эту телевизионную сволочь, которая, так сказать, готова друг друга убить за несколько тысяч долларов, да, просто для того, чтобы они его поддерживали полностью и безоговорочно. И они его полностью и безоговорочно поддержали. И Листьев, тот же самый Лисовский, который таскал после этого коробки с долларами, вот, он просто доказывал, что он тот самый человек, который готов прогнуться, так сказать, в любую сторону, лишь бы только его, как говорится, ценили и держали при месте, а не сдали тут же ментам и, так сказать, не пустили на расплыв. Вот, собственно, картина. Это картина такого безвремения, в котором, так сказать, Ельцина якобы переизбрали на пост в 96-м году, что, как мы знаем, было тотальной фальсификацией. По сути дела, Лисовскому... моя точка зрения немножко другая, чем твоя. Я считаю, что не то, чтобы ему санкционировали это убийство, поскольку он был прав. А ему просто повезло. Потому что повезло, что он это совершил в то время, когда в нем и им подобным...
А, собственно, я с тобой согласен. Почему ты было... говоришь, что это разные точки зрения?
Нет, ну, в нем и в ему подобном
это
было...
сделал, а потом да. это санкционировали. Это задним ему... числом.
Да, ему было... В нем и ему подобным была, так сказать, большая нужда. И суть не в том, что кто-то там разрешил ему пилить или вник в конфликт, из-за которого там 100 тысяч долларов пошли, так сказать, не тем путем, как их предполагал Лисовский. А суть в том, что сам Лисовский и тот, кого он держал на привязке, были нужны. А людей, которые были готовы поддерживать Ельцина, были единицы, если не меньше. Тогда их можно было пересчитать по пальцам. А в общем-то все ждали того, что он рухнет вполне, так сказать, демократическим путем. Что, собственно, и произошло бы при правильном подсчете голосов. Поэтому... Сейчас, конечно, эта история весьма невыгодна властям потому, не потому, что нельзя назвать, так сказать, убийцу, или потому, что Лисовский чем-то ценен. Он ничем уже особенно не ценен. Но раскрутить весь этот механизм, это показать всю ту эпоху ее подноготную через дело Лисовского, которая, по сути дела, привела к вершине власти Путина. Вот в чем смысл. И поэтому, хотя сейчас... попытка, так сказать, раздать всем сестрам по серьгам вот через это как бы не записанное интервью Эрнста все-таки делается, я думаю, что реальный итог его, конечно, будет в том, что тот же Лисовский останется тем же убийцей на своем месте, будет с такой же важной мордой выступать на канале РБК, будет поучать других, как вести бизнес, потому что он-то, заказывая убийство, естественно, знает, что такое вести бизнес в России. Тут ему, безусловно, есть чем поделиться, у него есть опыт. Так.